Продолжаем наш эфир. В эфире «Радио Спутник». Сегодня в центре нашего внимания жизнь в долг. До чего такая жизнь может довести, и не только заемщиков, но и в целом экономику Российской Федерации. Со мной в студии моя коллега Елена Глещинская. Елена, приветствую.
Добрый день.
Как снежный ком, доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в пандемию выросла с 55 до 70%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева. По его словам, половина тех, кто не платит по долгам, жалуются на падение доходов, еще треть на потерю работы и 15% на нехватку денег.
Итого, к 1 сентября просрочено более чем на 90 дней уже почти 13 миллионов кредитов. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%. При этом треть россиян, которой образовался долг во время пандемии, сомневаются, что могут возвратиться в обычный график платежей. Это означает, что их долг будет только расти, и непонятно, как они вообще смогут выплатить кредит.
Ну вот, видимо, поэтому, чтобы не оказаться в такой, можно, наверное, сказать, плачевной ситуации, потенциальные заемщики стали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. Сегодня, например, на финальные условия банков соглашаются меньше трети из них. В прошлом году, в аналогичный период, одобренные кредиты забирали 45%.
Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Москве, например, 803 тысячи, в Подмосковье 597, в Краснодарском крае 490. А наименьшее число проблемных суд в Ингушетии 8 тысяч, на Чукотке 9 тысяч и в Магаданской области. Чем опасны просрочки по кредитам и как выбираться из долговой ямы, мы будем разбираться с экспертами. С нами на связи директор финансового центра Сколково, Российская экономическая школа, Олег Шибанов. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Олег Константинович. Ну вот смотрите, вот мы с Леной уже говорили о том, что к 1 сентября просрочено более чем на 90 дней уже там 12,5 миллионов кредитов, даже чуть больше. И это больше прошлогоднего показателя на 12,5%. Вот на ваш взгляд, насколько критична эта сумма для экономики, учитывая падение доходов и наступление второй волны коронавируса, в таких условиях, как мы понимаем, доходы россиян продолжат падение, ну и, соответственно, долг по кредитам будет только нарастать.
Здесь история такая. В принципе, по кредитам залоговым особо не растут сейчас ни платежи. Если мы смотрим на автокредиты, на ипотечные кредиты, там ситуация вполне себе нормальная. Ситуация не очень удобная в потребительских кредитах. И уж тем более она выглядит неприятной в кредитовании таком совсем розничном, типа микрофинансовых организаций. С другой стороны, объемы там пока невелики, и в принципе такой рост пандемии – это совершенно естественная ситуация. Поэтому я бы сказал осторожно, что это не слишком опасно. Но мы сейчас видим, что банки перестают выдавать так много кредитов, как выдавали раньше.
Потому что им невыгодно?
Нет, тут даже две совпало тенденции. Первое, вы правильно упомянули, что банки начинают более ответственно относиться к рискам клиентов и меньшему числу клиентов предлагают. А вот вторая тенденция – это то, что сами клиенты, когда обнаруживают финальные условия кредитов, они говорят: большое спасибо, условия интересные, но мы брать под такие условия не готовы. Почему они так делают? Потому что мы же видели, что, скажем, ключевая ставка Банка России снизилась, но по многим потребительским кредитам ставки остаются довольно высокими и двухзначными. И поэтому в дальнейшем, скорее всего, расширение, ухудшение уже выданных кредитов, если и произойдет, то оно не будет радикальным.
Так вот помогите разобраться, что лучше, когда меньше кредитов берут или когда больше? Потому что вот я нашла такие цифры, что вот эта господдержка и снижение кредитной ставки привело к тому, что население начало вот резко увеличивать свои долги перед банками. Это же вроде как хорошо для экономики или нет?
Это довольно хорошо для экономики, но здесь есть детали, потому что очень сильно увеличилось, например, кредитование за счет льготной ипотеки. Это полезно, но это должно сопровождаться одновременным ростом строительства. А как мы прекрасно понимаем, строительство – это длинный цикл. То есть здесь нет такого, что кредит выдали, человек пошел, вложился, скажем, в новостройку, и она еще 2,5 года с удовольствием строится. Так банки кредиты не выдают, они выдают уже под почти готовую недвижимость или даже под вторичный рынок. И в этом смысле, насколько для развития, например, строительства эта новая ипотека полезна, понятно, не до конца. Это скорее отражается на уровне цен, того, что застройщики могут поднимать теперь более активно те отпускные цены, которые они предлагают гражданам. И в этом смысле здесь всегда есть двоякие такие вещи, что теоретически кредитование может привести к росту деловой активности, а практически оно может привести просто к росту цен, и тогда это не слишком полезно.
А тут, как бы, смотрите, есть как бы вторая сторона медали. То есть, получается, поощряя выдачу, ну, скажем так, необеспеченных кредитов с плохим заемщиком, власть или руководство просто, ну, скажем так, спонсирует определенные отрасли. Вот как раз через ипотеку, это льготные кредиты 6,5%, да, спонсирует строительный сектор, через образовательные кредиты вузы, ну, а через кредиты для тех, у кого совсем денег нет, ну, скажем так, производство продуктов питания. Это касается, кстати, и потребкредита.
Вы правы, что эти ставки могут казаться нерыночными, то есть действительно те ставки, которые льготируются, они из-за этого могут выглядеть спонсированием. Но здесь надо понимать, что у государства более длинные горизонты, более такие конкретные взгляды на то, что они хотят получить на выходе. Скажем, условное спонсирование образования – это, вообще говоря, крайне долгосрочный эффект на экономику. Да? То есть мы понимаем, что сегодня люди, получившие хорошее образование, смогут не завтра, но там через два и больше лет уже быть гораздо более эффективными в том, что они делают. Поэтому, если мы думаем про вот эту сторону, она важна для экономики в таком среднем и долгосрочном периоде, и поэтому здесь понятно, зачем это делается. Строительство такая же история, потому что оно затрагивает очень много отраслей. И если мы думаем о том, что можем сегодня выдать более дешевые деньги людям, то они, эти деньги придут на рынок, и они позволят увеличивать строительство и задевать при этом многие производства, от металлургии до производства там, цемента и так далее. Поэтому здесь эти две отрасли, мне кажется, вполне важными для дальнейшего развития страны. А вот что касается совсем необеспеченных кредитов, там, конечно, история более сложная, и ее надо отсматривать. Там снижение ставок по потребительским кредитам, я, честно говоря, не заметил, чтобы за счет государства происходило.
Ну вот, кстати, да, что называется, сняли вопрос
с языка.
Вот что касается потребительских кредитов, ведь с 1 сентября взять его стало легче, да, вопрос, чем их отдавать. Я напомню, что ЦБ смягчил требования к банкам по выдаче необеспеченных потреб кредитов, и вот для таких кредитов надбавки коэффициентом риска, по-моему, были снижены на 40-50 процентных пунктов, да, это, в общем-то, ну, довольно серьезное, да, такое существенное снижение. Вот на ваш взгляд, почему вдруг решили оживить потребительское кредитование? Ведь многие берут кредиты, не задумываясь о том, что их придется отдавать, да еще и с процентами. Таким образом, не знаю уж, людей загоняют в долговую ловушку.
Вы знаете, вот россияне-то стали более избирательными. Они, когда посмотрели на те условия, которые им все равно предлагают, они на потребительские кредиты, совсем не обеспеченные, перестали идти так уверенно, как раньше. То есть, действительно, вот последние данные за сентябрь показывают, что, в общем-то, чуть больше 30% кредитов, кажется, люди берут. Надо проверить, но, по-моему, вот одобрение и взятие кредитов, они не совпадают очень сильно сейчас. Поэтому вот это снижение рисков, это, в принципе, попытка дать банкам возможность больше кредитовать в целом. То есть здесь по оценкам, которые у Банка России, у Центрального банка есть, видимо, ситуация не настолько плоха, чтобы продолжать заставлять банки высокие риски на себя записывать, скажем так. Да? Поэтому я бы не сказал, что там в долговую яму через потребительские кредиты можно человека загнать. И, в общем, обе стороны, и банки, и граждане, они достаточно рационально подходят к этим кредитам. Мне кажется, что все-таки есть более такие опасные каналы кредитования, в которых действительно закредитованность уже видна, и там как раз риски скорее повышаются, чем снижаются.
Но, несмотря на это, наверняка есть такая категория людей, которая, допустим, потеряла доходы или нет прежнего уровня доходов. И, естественно, они вот попадают, как мы говорим, вот в такую долговую яму, то есть им нечем оплатить предыдущий кредит, они берут еще один. И что в этом случае, ну, как бы, можно предпринять, и надо же тоже о них думать как-то, а не только о тех, у кого все нормально.
Конечно. Значит, государство делает две вещи. Первое – это каникулы, и люди, которые теряли доходы на существенную долю, там, больше, чем на 30%, они могли обратиться к банкам за тем, чтобы временно отложить платежи или реструктурировать кредит. И, в принципе, судя по данным, этим многие воспользоваться не смогли. То есть у нас как-то
результат... Да, многим отказывали, вот как раз, да,
да, только, я так понимаю, только тысячи людей, а совсем не миллионы. Ну и вторая, совсем уж такая неприятная форма выхода из этих долгов, это личное банкротство. Они как раз начали расти, и там процедура, видимо, станет еще более гибкой, поэтому, если уж совсем плохая ситуация, людям не надо брать новые кредиты, им нужно договариваться с банками или идти вот уже на совсем судебные процедуры, чтобы их объявили банкротами, и потом они могли постепенно выходить из этой ситуации.
Ну, там тоже в этой процедуре, да, какие-то свои не очень приятные нюансы, и, в общем-то, далеко не все отваживаются объявить себя банкротом.
Это совершенно так, и пока, я так понимаю, только тысячи там, ну, то есть, если я правильно помню, там меньше 5000 кейсов, а, возможно, даже меньше 2000. Но это потому, что постепенно привыкали к этому законодательству, как суды, так и люди. Так что я думаю, что в дальнейшем это расширится. Все-таки здесь надо понимать, что если у человека объективно сильно снизились доходы, и у него большая закредитованность, он просто не сможет на своем личном уровне с этим как-то разобраться и расплатиться, и все равно придется к каким-то процедурам банкротства прибегать.
Вот есть еще одни такие цифры, мы хотели с вами обсудить. Есть, что сократились вклады в банках, а наоборот увеличились кредиты. Могут быть это одни и те же люди играть на ставках, кредитных ставках в банке?
Знаете, я вот последние данные сентябрьские не видел по вкладам, поэтому надо будет проверять. Мне кажется, что все-таки в течение 2020 года люди как-то осторожно относились к сбережениям, и в каких-то ситуациях их вынуждены были проедать, но в среднем по системе вклады скорее росли. То есть в этом плане, мне кажется, что вы скорее правы, что вполне могут эти люди, которые вот проедали свои сбережения, обращаться и за новыми кредитами, но, с другой стороны, банки же это хорошо наблюдают. То есть, когда они предлагают какие-то продукты своим клиентам, они в итоге предлагают им продукты, исходя из того, смогут ли люди расплатиться или нет. И в этом плане я не уверен, что там ситуация настолько будет критичной. Опять же, если мы думаем именно про банки, а не про какие-то другие виды кредитования, которые могут оказаться гораздо более жесткими по процентам.
Да, еще бы хотели вот коснуться одной истории. Недавно, как известно, ужесточили требования к коллекторам. Хотят ужесточить или ужесточили, я вот могу ошибаться, да, Госдума приняла уже это в третьем чтении. То есть за незаконное выбивание долгов им может грозить тюремный срок. Вот все-таки с какой целью это было сделано, чтобы люди не боялись брать кредиты, которые потом не смогут выплатить, да, опять, что называется, такая мышеловка.
Вы знаете, я вот не уверен, что это про мышеловку, опять же, мы согласна абсолютно с вами, я думаю, в том, что нужно соотносить свои доходы, расходы и стараться не брать кредиты, если особенно понимаешь, что будут проблемы с тем, чтобы их выплатить. Но кейсы с коллекторами были очень своеобразными. Опять, нельзя сказать, что это миллионы случаев, но даже десятки таких случаев, вопиющих, когда заканчивалась смертью заемщика, это, вообще говоря, крайне неприятная ситуация. И на уровне как бы законодательства, конечно, очень бы хотелось, чтобы таких кейсов не было вообще. Поэтому коллекторы, которые названивают и портят немного настроение, нервы и моральное самоощущение человеку, это одно. А коллекторы, которые приходят и физическое воздействие оказывают на людей, это все-таки совсем другое. И вот это отграничить, конечно, требовалось. И я тоже не помню, по-моему, еще в третьем чтении не принято, но я думаю, будет принято.
Да, но вот тут были сообщения о том, что российские банки, месяц или два назад начали более активно передавать просроченные долги клиентов, которые образовались во время пандемии, именно коллекторским агентствам. И, по-моему, летом было передано на взыскание почти 4 миллиона кейсов на сумму более 152 миллиардов рублей.
Да, это вполне нормальная ситуация. В конце концов, долг на балансе банков такие кредиты лежать, наверное, и не должны. Просто потому, что, ну, действительно, эта просрочка, она очень плохо отражается на всех показателях банка, а банки очень сильно зарегулированы в любой стране, но и у нас тоже. Поэтому вполне естественно, что они хотели избавиться от этих плохих кредитов. Ну, суммы, конечно, большие, но вот эти 4 миллиона, это не 4 миллиона человек, скорее всего. Это, скорее всего, сконцентрировано на меньшем количестве людей. Просто они брали большое количество кредитов на себя, как бы по количеству.
Олег Константинович, большое спасибо за то, что вы все так подробно нам разъяснили. Я напомню, с нами на связи был директор финансового центра Сколково Российская экономическая школа Олег Шибанов.
В эфире радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать кредитование, и потребительские кредиты, кредиты граждан. Что у нас еще, что еще нового такого, да?
Главное, просрочки по кредитам, да, чем они опасны, чем вообще это чревато, не только для заемщиков, но и для экономики в целом.
Несмотря на вот все эти меры, которые предпринимает правительство, это и снижение по кредитам, и это и требования к банкам, да, которые теперь довольно жестче стали, требования к тем организациям, которые выдают ипотеку, все равно есть такие и плохие, да,
заемщики.
И плохие заемщики.
И плохие банки, может быть.
И плохие организации, которые выдают кредиты. И, ну, всегда этот конфликт будет всегда, несмотря на то, что вот эти вот требования будут всегда ужесточаться.
Ну, с нами на связи.
С нами скоро на связи, да, будет?
Да, да, еще один эксперт, который нам расскажет, почему все-таки россияне стали чаще отказываться от кредитов, причем в последний момент, да, и вообще изменится ли поведение потенциальных заемщиков вот во вторую волну пандемии. Я напомню, что...
А что ожидают? Что, как изменится?
По поводу ставки кредита хотела бы пару слов сказать, что она определяется в первую очередь рисками невозврата. Если банкиры считают эти риски высокими, значит, в общем-то, так оно и есть. И уровень ставки в данном случае показывает состояние делового климата в 100 раз надежнее, чем все рейтинги там doing business вместе взятые. Да, вот как бы тоже эту тему хотелось бы обсудить. И рост ставки по потреб кредитам – это, опять же, обратная сторона снижения доходов людей. Банкиры не хотят рисковать, и здесь, если видят тренд на падение доходов заемщиков, вполне естественно, что они повысят ставку вот о том же конфликте, да, Лена, говорила, чтобы заработать на тех, кто еще в состоянии платить.
Ну, короче, в конце концов, непонятно, кто из нас выиграет, либо банки, либо заемщики, но я думаю, что, скорее всего, не заемщики.
Не заемщики, да, и, скорее всего, даже я вот читала, говорят, что люди могут потянуться к микрофинансовым организациям, да, там, в общем-то, довольно большие проценты, и, в общем-то, долги выбивают микрофинансовые организации несколько иначе, чем кредитные учреждения официальные.
С нами на связи управляющий Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. Марат Шамилевич, здравствуйте.
Здравствуйте, самого доброго дня.
Марат Шамилевич, да, мы вот как раз говорили о наших кредитных историях, да, о том, каково жить в долг и до чего, в общем-то, такая жизнь может довести. Причем это касается не только заемщиков, но и в целом, да, экономики. Опирались мы на информацию о том, что доля просроченных кредитов вот из-за финансовых трудностей в пандемии выросла с 55 до 70%. Вот на ваш взгляд, это чем вообще может угрожать экономике страны и чем это все может закончиться для самого заемщика?
Ну, прежде всего, коллеги, давайте посмотрим на официальную статистику. Официальная статистика Банка России на 1 сентября 2020 года по просрочке, а эта просрочка, это значит 3 месяца плюс по просрочке по долгам, она не критична, она, в принципе, ничуть не изменилась.
Да? С такой... Выросла.
Смотрите, по всей территории Российской Федерации это 4,5%. Доля просрочки 90+. Есть, конечно, регионы, и разница по регионам, она значительная. Ну вот, например, южные регионы и Северный Кавказ, ну вот они такие, знаете, лидеры в этом антирейтинги, они, конечно, у них просрочки у этих регионов больше. Не хочется выделять какие-то отдельные регионы, я же скажу лишь проще, что это Юг и Северный Кавказ.
А вот наоборот, вот как раз по данным, простите, я перебью вас, по данным Альмана Мехтеева, да, он возглавляет Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, так вот, по данным этой организации, наоборот, лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва, Подмосковье и Краснодарский край, вот как раз Кавказ, Ингушетия, там, да, у них там наименьшее число проблемных суд. И вот...
Я не хотел бы комментировать Эльмана Мехтеева, я отношусь к Эльману с большим уважением. Я уверен, что, скорее всего, есть разница в объеме этих кредитов. Угу. Ведь Северный Кавказ и южные регионы, скорее всего, занимают меньше, чем такие вот мастодонты, да, как Москва, Санкт-Петербург. Поэтому, может быть, есть такая разница в цифрах. Но, опять же, я смотрю на ситуацию в конечном счете позитивно. Мы все с вами понимаем, коллеги, что пандемия, вот она случилась вот очень неожиданно, да, и ковидовщина, вот она пришла и опять стучится в наши двери. Поэтому то, что происходит, это нормально. Понятно, что люди страдают от пандемии, от этой болезни, и действительно могут уходить в просрочку. Понятно, что эта ситуация временная. И через какое-то время мы увидим изменения этой статистики, но я надеюсь, в положительном русле. Хотя мы, ни я, ни вы, никто не знает, как в итоге все-таки отразится вторая волна пандемии, как она скажется на нашей экономике. Возможно, что вторая волна не будет такой страшной для бизнеса, как была первая. То есть мы все уже понимаем, что происходит, да, что может происходить, и понимаем, оцениваем риски, которые, ну, собственно говоря, те экономические риски, которые могут быть. Поэтому я уверен, что бизнес будет совершенно адекватно реагировать, да и население тоже. Поэтому, вот по моей оценке, скорее всего, ухудшения статистики явно не будет. И поэтому не стоит смотреть так драматично на, ну, даже вот такие цифры, которые приводит уважаемый Эльман.
Марат Шамильевич,
тем не менее,
да.
Да.
Такой вопрос. Вот, а вы можете вот по-простому нам сказать, потому что я с многими цифрами запуталась. Так брать кредит или не брать? Или постеречься, лучше подождать? Или воспользоваться как раз вот этими низкими ставками и взять кредит, и что-то купить, что давно рассчитывала?
Давайте действительно по-простому. Вот брать кредит или не брать кредит? Вообще кредит нужно брать тогда, когда он действительно нужен. Вот если вы считаете, что от этой вещи, от этой услуги вы можете отказаться, ну, постарайтесь не брать кредит. Если же это избежать никак невозможно, да, и вот новый холодильник, он действительно нужен, потому что продукты хранить негде, ну, значит, придется брать кредит. Поэтому отнеситесь к этому как вот какой-то такой долгосрочной истории. К чему я говорю? Действительно, потеря работы вполне возможна. Поэтому, если есть возможность, не берите кредит, ну, например, на год. Возьмите его на 3 года. Да, ваши платежи станут меньше, и вы погасите этот кредит, ну, если будет такая, я надеюсь, у вас возможность, как можно раньше. Но вы не загоните вся себя в сложную ситуацию, когда большой платеж по кредиту оплатить нечем. Ну, вследствие, допустим, потери работы. Тем не менее, в течение 3 лет вы наверняка сможете погасить, например, даже вот какой-то большой кредит.
Но, а что же, делать тем, кто уже взял кредит, скажем, да,
и потерял работу?
Вот потерял работу, да, во время пандемии. Как теперь выплачивать-то этот кредит?
Ну, есть для начала, выхода, по крайней мере, не заболеть от новой второй волны ковидных мероприятий. Да? Попробовать посмотреть, что же вам причитается, как, ну, в общем-то, человеку, который попал в сложную жизненную ситуацию, возможно, какие-то формы господдержки все-таки придут к вам на помощь. Начать переговорный процесс с банком. Ну, понятно, что банк не обрадуется от такого развития событий, но предупредить банк о том, что вы видите риски, что вы не сможете там вот добропорядочно дальше обеспечивать свои обязательства, ну, это будет правильное, скажем так, правильный посыл в отношении этой организации. Опять же, может быть, вам даже что-то сам банк предложит. Во всяком случае, не доводить ситуацию до полного вот, ну, такого адской ситуации, когда вот уже ничего сделать нельзя. Поверьте мне, из любой ситуации можно найти хороший выход. Что же еще сделать?
Ну, если банк, например, не войдет, да, вот в наше положение, да, чем это все может закончиться, вот эта конфликтная ситуация, там, коллекторов наймет или что? Или себя лучше банкротом объявить? То есть какой выход из этой ситуации?
Ну, во-первых, тяжелый, да? Как мы уже выяснили, да, лучше в такой ситуации не заходить. Но если вот это все-таки уже случилось, да, можно пойти по процедуре личного финансового банкротства. Эта процедура достаточно известна, но я бы, собственно говоря, исходя из своего опыта и видя ту ситуацию, которая происходит с людьми, я бы сказал о том, что ну, вот пока законодательные механизмы еще не совсем эффективно функционируют.
Слушайте, а срок списания долгов вообще существует? Насколько я знаю, в общем-то, банки через полгода или год, или два, или три, может быть, не знаю, могу ошибаться в сроках, в общем-то, перестают что-то требовать от плохого заемщика, и в конце концов, в общем-то...
У нас осталось буквально 10 секунд.
Отстают от
них. Смотрите, вряд ли отстанет от вас банк, не надо на это надеяться. Угу. Думайте всегда то, что вы должны все-таки свои обязательства исполнить самостоятельно. И лучше это сделать, ну, да, попорядочно.
Спасибо большое. С нами был на связи управляющий Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. Спасибо.